Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. С удовольствием представляю нашего гостя. В ближайший час эту часть Светлого вечера вместе с нами и вместе с вами проведет священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области и руководитель социального отдела Гатчинской епархии. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Мы поздравляем вас с замечательным праздником, который у нас сегодня отмечается. Один, наверное, из самых любимых в стране церковных праздников, о котором сложено очень много каких-то народных примет. Праздник этот, ну, действительно, мне кажется, так любим, что даже если человек не имеет особого отношения к церкви, он как-то про покров всегда знает. Разбуди любого жителя России, он вам обязательно скажет, ну, покров первый снег должен выпасть. Ну, уж тут каждый год по-разному, то выпадает, то не выпадает, то зимы ждала-ждала природа, и все это случается в январе, то у нас уже сугробы на покров иногда наметает. Ну, вот, поздравляем вас с чудесным праздником, и сегодня будем про него говорить. Отец Алексей, я так понимаю, что в вашей жизни праздник этот еще и достаточно личный в том смысле, что у вас 5 храмов, мы вас представляем как настоятеля храма равноапостольного князя Владимира в Коммунаре, но вы говорите, у вас 5 храмов, а один из них Покровский.
Да, действительно, один из храмов, который приписан к нашему храму князя Владимира, является Покровским, и для меня Покров Божией Матери – это тоже особый день, потому что мой первенец, мой первый сын родился именно на Покров.
И я вас поздравляю. Да. А вот это я говорю, хотел сказать личный праздник, но думаю, нет, все-таки личный, наверное, не совсем правильно, нет, личный.
Да, безусловно, личный. Это прекрасно помню этот день, когда я, будучи диаконом, совершал как раз таинство венчания и, ну, участвовал в таинстве венчания, да. И мне сообщили такую радостную вещь, что вот родился мой первый сын, и это действительно такое теплое, благодарное чувство, когда ты обращаешься к Господу, обращаешься к Божьей Матери, прославляешь их участие в твоей жизни и... Ну, действительно, столько благодарности, столько любви, сколько дарит Пресвятая Богородица нам, православным христианам, наверное, трудно себе даже представить. Это можно только почувствовать, причем почувствовать именно, когда это есть в твоей жизни, это проходит через нее и дает особое такое вдохновение.
А сколько лет уже сыну?
Сыну уже сейчас будет 17 лет, да, с тех пор уже прошло довольно много времени, но, тем не менее, до сих пор этот праздник в нашей семье, он имеет такую особую, такую коннотацию, особое содержание, особую радость, и мы Покров Пресвятой Богородицы всегда прославляем. Конечно же, на Покров Пресвятой Богородицы, делясь этим праздником, мы стараемся привлечь как можно больше людей, и не только в рамках нашего церковного богослужения, не только в рамках нашего храмового праздника, но в нашем городе всегда, например, Покровский праздник отмечается конкурсами и концертами в нашей музыкальной школе, в нашей школе искусств. И действительно, у нас даже был такой конкурс, результаты которого висят до сих пор на билбордах нашего города. Это называется «Коммунар под Покровом». То есть не просто это вот какой-то большой серьезный праздник, а это вот именно такой лейтмотив, который идет через всю нашу духовную жизнь и дает вот такое великое вдохновение, великую сопричастность к тому покрову, да, который Матерь Божия простирает над всеми верующими. Но, наверное, нам с вами, говоря о покрове, следует все-таки немножко два слова сказать об истории этого праздника.
Да, мы сейчас об истории скажем, тем более, что история этого праздника и установление этого праздника – это такая темная достаточно вода, мало кто может... как бы с уверенностью сказать, что про одно событие, что про другое. Но вот, тем не менее, насколько бы легендарной, история сама из Константинополя, идущая из начала X века, не была, все равно у нас есть какое-то теплое вот у христиан ощущение, мы даже так часто достаточно в молитвах говорим: «Пресвятая Владычица, покрой нас честным твоим имафором», ну, как бы вот обращаясь к Божьей Матери какими-то личными просьбами, и это все вот действительно идет именно от истории самого праздника Покрова.
Да, действительно, вообще Константинополь до своего падения имел великое множество праздников, посвященных Божьей Матери, и любое заступничество Пресвятой Богородицы верующие православные греки старались всецело воспеть, да, и этот праздник, праздник Покрова, он, безусловно, имеет свои истории, то, что Константинополь в X веке был избавлен от нашествия иноплеменных языков, которые должны были взять город, но по молитве всего народа, по обращению к Божией Матери во Влахернском храме свершилось это великое чудо, которое у нас неоднократно записано и свидетельствует в житиях святых о том, что святой блаженный Андрей, да, и его Андрей Еродивый, и его ученик блаженный Епифаний, они стали свидетелем того, как Пресвятая Богородица вошла в храм в сопровождении Иоанна Богослова, в сопровождении Иоанна Пророка Предтечи Господня, и это великое чудо, которое было им явлено за святость их жизни, оно было ими засвидетельствовано. И главным свидетельством этого чуда стало и то, что город был избавлен от нашествия вот этих иноплеменных языков, и с тех пор это событие стало прославляться, и оно стало основой, да, того праздника Покрова Пресвятой Богородицы, который мы с вами сейчас знаем и который пришел к нам на Русь. Да.
Интересно, что нету какого-то единого взгляда на то, кто конкретно осаждал Константинополь. Константинополь частенько осаждали с разной степенью успешности, но все-таки чаще неуспешно. Осаждали его русы, осаждали его болгары, осаждали его сарацины. И вот кто конкретно в тот момент осаждал его, наши ли, ну, так можно сказать, соотечественники, хотя это совсем не соотечественники, поскольку сложно как-то себя ассоциировать с народом, жившим более 1000 лет назад. Были ли это сарацины, был ли это еще кто-то? Но сам факт, что праздник этот действительно встал в один ряд с другими важными для Константинополя праздниками, а их было великое множество, и богородичных очень в Константинополе почитали Богородицу, и было... Вот мы изнесение древ животворящего креста тут тоже относительно недавно отмечали, еще пока помним. Это же тоже один из таких вот праздников, которые постоянно отмечались в Константинополе. Там изнесение древ – это у нас конец теплого времени года, а у них это, в общем, достаточно жаркое время, когда эпидемии осаждали Константинополь, да, и вот они с эпидемиями таким образом пытались бороться. А любопытно, что нет этого праздника в других поместных церквях. Он стал, вот почему говорим, очень русский праздник, еще ведь и потому, что никто, кроме русской церкви, Покров не отмечает. Или же, вернее как, отмечает, и даже... Не помню у кого, по-моему, даже у греков есть полилейная служба на Покров. Но она какая-то такая очень, ну, опять же, в череде других праздников. Сколько у нас полилейных служб? Кстати, наверное, надо пояснить, вот что ж такое полилейная служба. Это я как-то...
Но полилейная служба – это служба, на которой совершается помазанием святым елеем. Это такая более расширенная служба по сравнению с повседневной. И действительно, ну... Но в любом случае это не настолько такая большой праздник, как великий праздник Покрова, которым он стал на нашей русской земле. И действительно, может быть, не столь важно, кто нападал на Константинополь, не столь важно, какими путями этот праздник попал на русскую землю.
Но для историков это интересно.
Ну, это понятно, это интересно для историков, и здесь, конечно, они нам, безусловно, приведут приведут имя Андрея Боголюбского, который немало потрудился для того, чтобы праздник Покрова на русской земле чествовался особым образом.
Да. Храм у нас
храм Покрова на Нерли – это, конечно, великолепное такое чудо XII века, которое действительно до сих пор является символом так, Владимирской земли, да, и не только Владимирской
вообще
земли.
Вообще такой российский символ.
Да, российский
важный.
Символ важный. И самое важное, что люди, приняв в сердце этот праздник, они его пронесли по всей нашей русской земле, они его сохранили, и они его даже возвеличили, да, потому что действительно это самая главная такая идея, это самая главная причина, по которой этот праздник стал для нас родным и близким, это особое чувство близости Пресвятой Богородицы к нашей русской земле, к ее участию во всех наших делах, во всех наших молитвах, во всех наших свершениях, сколько совершалось великих чудес, когда Богородица избавляла и нашу землю от нашествия иноплеменных языков. Поэтому покров Божьей Матери – это особый такой наш внутренний символ, который буквально вошел во всю историю, он вошел прямо в сущность русского народа, и он эту сущность, ну, действительно наполняет и всегда резонирует наша русская душа, когда мы слышим об этом великом празднике Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Поэтому именно в ее честь не только один храм, да, там Покрова на Нерли, великое множество храмов в ее честь названо.
Можно здесь, кстати, да. Простите, да, что перебиваю вас, все-таки два слова уйти в историю, потому что, ну, мне опять же кажется, это важно, как и почему этот праздник распространялся, потому что если бы просто построили один храм Покрова на Нерли, то, наверное, ну, вот стоит храм Покрова, да, у нас есть некоторые храмы, посвященные не очень известным праздникам, событиям или малоизвестным святым, но их мало, и если спросить человека про того, кто про Антипу, например, епископа Пергамского, кто это был? Да мало кто из прихожан этого храма расскажет.
Ну, да, вот у нас, например, есть один из храмов, он в честь Моисея Мурина, да, там не каждый человек знает. Во всяком случае, да, Николай Чудотворца со святителем Спиридоном знает гораздо больше людей.
А тоже интересная история, ведь до революции святителя Спиридона в России знали плохо. В Москве, я там за всю империю не поручусь, но в Москве был один единственный храм, он до наших дней не сохранился, был он недалеко от Лубянки, там сейчас здание Высшей школы экономики, а вот других храмов ему посвященных я что-то даже и не припомню, а уже после перестройки, когда народ поехал в Грецию, когда народ стал ездить к мощам, познакомился с греческой традицией почитания святителя Спиридона, тогда к нам он вернулся и стал одним из самых, вы лучше меня помните, я тоже прекрасно помню, это почитание практически наравне с Николаем Чудотворцем.
Да, это действительно так, и, ну, тут, конечно, народное сердце в этом отношении, оно всегда отзывается, когда святой слышит, ну, когда молитвы, направленные ко святому, вот сейчас, наверное, каждый человек знает, что при затруднении в каких-то жизненных ситуациях, особенно с жилищным вопросом, это уж такая полушутка, да, что надо обращаться по всем жилищным вопросам именно к святителю Спиридону Тримифунскому, потому что когда есть народная любовь, есть отзыв и есть такой эмпирический опыт того, что святой, он слышит, он быстро откликается на молитвы, тогда, ну, народное почитание, оно начинает вот так вот расти. И в этом отношении, конечно, живое ощущение покрова Царицы Небесной над нашей землей, оно тоже, ну, мы его просто чувствуем, мы его просто знаем. Мы опытно, обращаясь к Богородице, всегда понимаем, что она всегда услышит, поможет, избавит от бед, и это очень важно, да, что человек, обращаясь к святому, обращаясь к Богородице, он не просто возносит свою молитву, но он своим сердцем чувствует и тот отклик небесного мира, который дает ему вот такое живое богообщение.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области и руководитель социального отдела Гатчинской епархии. Кстати, мы говорили про святителя Спиридона, я так задумался, а что обычно люди начинают молиться о каких-то своих конкретных надобностях конкретному святому, когда хотя бы из его жития можно вывести какое-то... какое-то совпадение найти. А я из жития святителя Спиридония так и не вспомню, пожалуй, что-то там было с домами разве связано?
Ну, это, с домами, может быть, и не было связано.
Со стадами было.
Но со стадами, да, он и помогал, и там и змею в злато превратил, когда человек нуждающийся к нему пришел, и когда там была проблема со скотинушкой, тоже он всегда помогал. Но тот же современный человек, он, как правило, имеет основной своей проблемой какую? Ипотеку.
Да,
ну, да. И, конечно, если у человека решается жилищный вопрос, а у меня вот он, тоже, если мы говорим про святителя Спиридона, он поучаствовал в моей жизни мне, потому что тоже, когда стал актуальным вопрос, у меня уже был пятый ребенок, у меня сейчас их 8, мне надо было решать, куда нам все-таки деваться с нашей двухкомнатной квартиры, и я думал, обычным образом, просто перепродав ее, взяв какой-то кредит, переехать или в трехкомнатную, или в какой-то таунхаус, то, совершив молитву святителю Спиридону, вот буквально на следующий день ко мне подходит прихожанка и говорит: батюшка, я вот уезжаю в Карелию, у меня остается небольшой клочок земли, я хочу его вам пожертвовать, может быть, у вас семья большая, вы, может, там построитесь. И я прям воспринял это как дар и благословение, и действительно
и
на этом клочке земли построились, и мы уже, правда, это не так давно, 5 лет мы уже живем в своем доме.
Прилично.
Это очень, для нас это очень значимо.
Здорово, конечно. Вот видите, как так тоже бывает.
Да, так что работает, да.
А знаете, опять же, возвращаясь к вашим храмам, я еще раз напомню, что мы отца Алексея представляем как настоятеля храма Владимирского, но среди прочих, сколько еще, 4 храмов, которые отца Алексея есть, есть и Покровский. Они в каком статусе? Они в стадии строительства. Почему они приписаны к вам?
Они в стадии строительства, некоторые из них находятся, некоторые просто вот как Покровский храм, находящийся в СНТ Покровская, он, соответственно, имеет довольно небольшое количество прихожан, имеет небольшие проблемы с землей, с оформлением статуса этой земли, поэтому не всегда храм есть возможность даже построенный, он уже, в общем-то, построенный, и благоустроенный. Из пеноблоков сделан, считайте, почти как.
Каменный, да.
Вот, он, соответственно, тоже у нас находится в приписном статусе, потому что так рационально владыка так и решил, так удобнее.
Кто определяет посвящение храма?
Наверное, в этом сплетаются несколько воль. Есть воля Божия, безусловно, есть воля человеческая, человеческие пожелания, есть пожелания тех людей, которые на этот храм жертвуют, есть пожелания священноначалия, потому что оно окончательно определяет все-таки в честь кого тот или иной храм будет освящен. И в этом отношении, конечно, люди высказывают свое волеизъявление, они молятся, просят, если архиерей благословляет, то, соответственно, этот храм будет в честь того или иного святого, или в честь Божьей Матери, или в честь каких-то других событий священной истории.
Давайте к истории чуть все-таки вернемся. Так мы начали говорить о том, почему все-таки праздник Покрова начал распространяться на Руси. Я какие-то буквально пару своих соображений хотел высказать, потому что если бы, опять же, возвращаясь к тому моменту, после которого у меня мысль улетела далеко, если бы Андрей Боголюбский построил просто один Покровский храм, то, наверное, бы сам праздник не стал так известен. Но, видимо, у княжеской династии дома этот праздник действительно был значим, потому что вскоре в Суздале, спустя 200 лет, но все-таки это все Древняя Русь, и в Суздале, в соседнем, строится Покровский монастырь. Мы можем только предполагать, существовали ли еще какие-то покровские храмы, поскольку там известие о них не сохранилось. Но строится Покровский монастырь с Покровским собором, который был значимым очень монастырем для Рюриковичей. И недаром, и потом дальше уже даже для Романовых, недаром царские жены туда постригались иногда, и даже чаще всего насильно. Недаром в этот монастырь делались большие княжеские, великокняжеские вклады. И таким образом, мы видим еще один очень значимый Покровский монастырь с Покровским храмом. Дальше, после взятия Казани, мы видим, что на Красной площади воздвигается собор Покрова, что на рву Василия Блаженного, храм, как мы его чаще называем, и тоже Покров. То есть уже вот какие-то такие опорные храмовые точки для человека, для городской культуры, все-таки свою культуру черпали из городов, мы видим, что жители вот этих значимых городов, они все время были вот в этом ореоле праздника Покрова. Большой Покровский монастырь, храм Покрова на Рву, храм Покрова на Нерли. И впоследствии начинают строиться другие большие значимые покровские храмы. А вот когда Покров приходит в села, это уже более поздняя история, туда он приходит обязательно, потому что у нас в деревнях чаще всего в селах строились храмы, которые посвящены событиям или святым, отмечающимся не в моменты, не во время полевых работ основных, чтобы крестьяне не отрывались от полевых работ на праздник, а у нас праздники церковные в деревнях отмечались по 3-4-5 дней иногда, даже в советское время их так отмечали. Поэтому Покров, конечно, тоже тут занимает свое важное место, поскольку уже все полевые работы точно совершенно заканчиваются, первый снег может выпасть, и люди могут уже достойно праздник встретить и отмечать его там 2-3-4 дня, сколько душе угодно, православный.
Ну, действительно, конечно, когда праздник находится в удобном календаре, людям проще прийти в храм и помолиться. Но сам, наверное, смысл Покрова, его распространение по русской земле именно в том, что мы что прославляем, что мы призываем, то и мы получаем с небесного мира. И если мы прославляем покров Пресвятой Богородицы и обращаемся за ним, то мы получаем этот покров. И, как я уже сказал, прежде всего в религиозном мире живет то, что эмпирически подтверждено, то, что люди знают, что вот ты попросил, и тебе это дали, ты обратился, и Господь тебя услышал, ты попросил заступничество Божией Матери, и она тебя покрыла от бед и зол, и, конечно, сам покров, он, конечно, связан с тем, что заступничество Богородицы, оно необходимо и чувствительно для рода христианского очень сильно, а дата празднования Покрова, то, конечно, для крестьянства она очень удобна, когда это совершается уже в то время, когда основные полевые работы закончили, и крестьянин уже, да, готовясь к торжеству зимы, да, и готовясь к тому, чтобы обновлять на дровнях свой путь, но он имеет возможность прийти в церковь, привести туда всю свою семью, и этот праздник из церкви принести в свой дом.
Если так подумать, а для чего нам вообще такое количество праздников, которые посвящены в данном случае Богородице? Мы же отмечаем там, ну ладно, Никола зимний, Никола летний. Мы отмечаем там чаще всего по одному дню памяти известных святых. А вот Богородице посвящено огромное количество праздников, каждый из которых для православия или православной церкви в целом, иногда для христианской церкви в целом, они важны. Рождество, Успение, огромное количество, несметное количество праздников по разным иконам. Иерусалимская, Казанская, Владимирская. Вот как можно объяснить такое количество богородичных праздников в нашей церковной жизни?
Ну, наверное, первая причина – это действительно, как я уже сказал, всесторонняя народная любовь к Пресвятой Владычице нашей Богородице, которая уже и многогранно изливаясь в нашем церковном творчестве, и в гимнотворчестве, и в творчестве иконописном, и в творчестве праздничного богослужения, оно родило огромное количество поводов для того, чтобы вновь и вновь обратиться к Богородице за ее помощью и вновь поблагодарить ее за оказанные вот эти благодеяние нашему человеческому роду и, прежде всего, нашей русской земле. Мы, наверное, человек, чем больше любит, тем он больше занимается, ну, как бы, объектом своей любви, да, он старается больше сделать для любимого, он старается больше как-то сделать подарков, больше отметить праздников, больше принести каких-то даров, как-то больше пообщаться, да, и, конечно же, эта любовь к Пресвятой Богородице явилась первой причиной действительно такого великого множества, нескончаемого, да, множества и праздников почитания, и почитания ее икон, и почитания каких-то ее чудес, которые, ну, может, на нашей земле где-то локально произошли и имеют, ну, какой-то местный свой характер, да, потому что есть огромное количество праздников Богородицы, связанных с той или иной областью нашей широкой родины бесконечной, да, но вот Покров, он является как раз здесь именно объединяющим праздником, да, вот настолько вот наша любовь к Богородице, настолько все события священной истории, настолько количество ее икон велико, что вот, наверное, для России Покров имеет такой общий объединяющий смысл, да, он объединяет всю нашу землю в служении похвалы Пресвятой Богородице.
Друзья, напомним, что сегодня в гостях у Светлого Радио священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области и руководитель социального отдела Гатчинской епархии. Я Алексей Пичугин. Через минуту мы снова вернемся в нашу студию и продолжим беседу.
Светлый вечер. На радио «Вера».